Отрывок для подготовки к уроку из трудов Бааля Сулама, статьи Шамати, 19-я статья. Почему Творец ненавидит тело? Главное в творении, чтобы всем было раскрыто, что цель творения — насладить сотворенных. И именно когда человек говорит, что создан, чтобы прославить Творца, то в таких келим раскрывается замысел творения насладить сотворенных. Поэтому человек должен всегда проверять себя, какова цель его работы, приносит ли все его действия удовольствие Творцу. Ведь человек желает стать подобным ему, чтобы все его действия были только ради Творца. И работает он лишь с целью доставить наслаждение Творцу, как сказано, насладить Создателя своего. И человек не должен терять надежду, хотя и не в силах освободиться из-под власти своего желания получать, и поэтому все время он то в подъемах, то в падениях. Поэтому и ожидает от Творца, что придет день, и он удостоится, чтобы свет Творца раскрыл ему глаза и дал силы преодоления, и чтобы смог он работать только ради Творца. И пойми, что сказали мудрецы, «И возьмите вы себе в первый день отсчета времен года и веселитесь». Вопрос, какая же радость в том, что начинается отсчет времен года? Мы должны знать, насколько важны наши усилия, приводящие к контакту человека с Творцом. Когда человек чувствует, как необходим ему Творец. Ведь, смотря на все усилия, он видит, что кроме Творца нет никого в мире, кто мог бы спасти его из того состояния, в котором он находится. И это означает, что есть у него прочная связь с Творцом. И выходит, что если Творец дает место для работы, то велика радость праведников, а потому рады, что начинается новый отсчет времен года, поскольку появляется для них место работы. Если же Творец дает какое-то свечение свыше, то и эгоизм его склоняется, и человек отменяет себя, словно свеча перед факелом. И тогда у него уже нет возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, словно вол под ярьмо и осел под поклажу. Как сказано, любящие Творца возненавидьте зло, поскольку лишь из средоточия зла рождается любовь к Творцу. То есть, насколько сильно он ненавидит зло, видя, как его желание получать мешает ему достичь цели, в той же мере он нуждается в любви к Творцу. И поэтому нечего человеку сетовать в том, что вынужден работать над своим желанием получать, когда тот мешает ему в работе. А должен человек верить, что это свыше указывает его эгоизму создавать ему помехи в работе. Ведь таким образом Творец дает ему силу раскрыть свое желание насладиться. И именно когда пробуждается его эгоизм, возникает у него возможность работать над укреплением связи с Творцом, чтобы помог человеку обратить желание насладиться в намерение ради отдачи. И человек должен верить, что этим доставляет удовольствие Творцу, когда просит приблизить его к слиянию с Творцом, означающему подобие свойств и отмену желание получать, чтобы мог он работать на отдачу. И об этом и сказал Творец, «Победили меня сыны мои». То есть, дал я вам желание насладиться, а вы просите меня, дать вместо него желание отдавать.
Мы видим в этом, как Бар Асулам организует нам по-простому и напрямую нашу работу. Что после разбиения когда желание получать потеряло экран, остается такой решимот от прошлых состояний, они разбиты, то есть раскрываются в них желание получать в противоположном виде, чем истины. И мы, как желание получать, которые раскрываются, эти решимот, видим их в обратном виде, как в зеркале, от прямого на противоположное вместо белого, черное. И вся наша работа в том, чтобы исправить наше восприятие относительно этих решимот, которые раскрываются. Отсюда получается, что то, что раскрывается человеку, как хорошее, это отдаляет его от Творца, от работы. А то, что раскрывается человеку как плохие вещи, это дает ему место для работы. Не то, что приближает его к Творцу, но дает ему место для работы.
То есть
над всеми этими плохими вещами, которые происходят, он может подняться и определить, что они исходят из нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, но не в словах, это должно произойти в чувстве, то есть в раскрытии нет никого, кроме него, и доброго, творящего добро ему. Он должен видеть конец, завершение такого отношения Творца, которое раскрывается ему сейчас, раскрывает ему сейчас проблемы, противоречия. Тут есть много вещей, которые нужно выяснить, потому что это раскрывается также в плоскости этого мира, не только в ощущении человека, как бы материальным, что делать с этим, организовывать их или нет, как относиться к ним. Тут есть много вопросов. Люди, которые начинают работу, не очень понимают, как нужно организовывать материальное и духовное, так чтобы это соответствовало высшему управлению, так чтобы в совпадении по свойствам мы пришли бы к раскрытию Творца, и тогда мы поймем, почувствуем истину. Но отношение к этому все-таки мы должны определять сейчас, что все плохое, что раскрывается, прежде всего, раскрывается для того, чтобы я вместе с тем, что я должен организовать это, может быть, в этом мире, согласно тому, как более-менее принято в этом мире, я обязан организовать относительно этого и свое внутреннее отношение ко всем поверхам. Я вижу их как место, где я должен подняться над ними к слиянию с Творцом. Это внутренняя работа, она не видна постороннему глазу, но так нам надо работать. И, конечно, после нескольких усилий, может быть, месяца двух или года двух, человек видит, что он не способен делать ничего. Он сам не может принимать зло как добро. Определять, что он хочет ощущать хорошо не чтобы ему было хорошо, а что тем самым он хочет доставить наслаждение Творцу. Чтобы не чувствовать зло, потому что он тем самым обвиняет Творца за его действия. Это обратно истине, доброму творящему добро. Как написано, есть у них глаза, и не видят они. То есть он хочет видеть истину не ради себя, а как раз если он может выше проблем, которые раскрываются, определять хорошее отношение к Творцу,
что
эти проблемы видятся ему в желании получать, он строит над этим сокращение, цинцум и отраженный свет, и тем самым он хочет определить отношение к Творцу как к доброму, творящему добро, что все приходит только в милосердии, в хасадим. И он не желает ничего, кроме как изменить свое отношение, чтобы не было раскрытых хасадим, а обычные хасадим. Только для того, чтобы не наслаждаться от состояния, в котором он сейчас находится, в объединении с Творцом, а наслаждаться от того, что он не проклинает его. Тогда постепенно так он продвигается к истине. Это очень важный момент, потому что мы все время находимся в состояниях, которые мы не очень любим. И забываем, поскольку у нас нет поддержки от окружения, забываем о том, что мы можем от каждого такого состояния получить подъем, что как раз кого Творец не хочет, согласно какому-то расчету, продвигать, он дает ему хорошее ощущение, комфортно, и человек засыпает. То есть он может учиться даже у нас, может учиться, производить разные работы, действия, все хорошо, так это все идет по спокойной воде, он как бы даже и продвигается в своем понимании, в своем участии, может быть. Но не чувствует проблем, не чувствует бед. Тогда у него нет места для работы, места для усилий. Нет места, над которым он может определить к Творцу, несмотря на то, что чувствует плохо, что плохо это ощущение в его эгоизме, а хорошо, добро я должен определить над своим эгоизмом, несмотря на свое эго в этом ощущении. Поэтому тот, кто на самом деле готов, достоин для такой работы, понимает, начинает понимать, через много времени это может быть, что беды приходят как пробуждение Творца к нему, чтобы человек дал на это правильную реакцию. Это, по сути дела, статья. Можно еще раз ее прочесть?
Из Шамати, 19 статьи, что означает, что Творец ненавидит тела в работе. Главное в творении, чтобы всем было раскрыто, что цель творения — насладить сотворенных. Еще раз сначала. Главное в творении, чтобы всем было раскрыто, что цель творения — насладить сотворенных. И именно когда человек говорит, что создан, чтобы прославить Творца, тогда в этих келим раскрывается замысел творения насладить сотворенных. Поэтому человек должен всегда проверять себя, какова цель его работы. Приносят ли все его действия удовольствие Творцу? Ведь человек желает стать подобным ему, чтобы все его действия были только ради Творца. И работает он лишь с целью доставить наслаждение Творцу, своему Создателю, как сказано, насладить Творца. И не должен человек терять надежду, хотя и не в силах освободиться из-под власти своего желания получать, и потому находится постоянно то на подъеме, то в падении, то и ожидает, чтобы Творец осветил ему, и чтобы дал ему силу преодоления, и чтобы мог он работать только ради Творца. И пойми, о чем сказали мудрецы, и возьмите себе в первый день отсчета времен года или грехов, и веселитесь. Какая же радость в том, что начинается новый отсчет грехов? Но мы должны знать, насколько важны наши усилия, приводящие к контакту человека с Творцом, когда человек чувствует, насколько необходим ему Творец. Несмотря на все свои усилия, он видит, что кроме Творца нет никого в этом мире, кто мог бы спасти его из такого состояния. И это означает, что если что у него есть прочная связь с Творцом. И выходит, что если дает им возможность для работы, то велика радость праведников, а потому рады, что начинается новый отсчет грехов, поскольку появляется у них место для работы. В то время, если Творец дает какое-либо свечение свыше, то тогда желание получать склоняется, и человек отменяет себя, будто свеча перед факелом. И тогда нет у него уже возможности приложить усилия, ведь ему не нужно получать через силу власть Творца, как вол под еремо и осел под поклажу. Как сказано, любящие Творца, ненавидьте зло.
Еще раз эту фразу, пожалуйста.
И нет уже возможности приложить усилия. Чуть выше. И поэтому потребовали, что радость начинается от нового отсчета грехов, когда появляется возможность для работы. Если же Творец дает свечение свыше, тогда желание получать склоняется, и человек отменяет себя, будто свеча перед факелом.
То есть не надо просить раскрытия Творца обычным образом, потому что тем самым это уничтожает тебя. Ты возвращаешься к тому состоянию, которое было в бесконечности. Свет бесконечности и черная точка, которая ничего не ощущает. А все творение заключается в том, чтобы мы стояли перед раскрытием света, и свет бы не отменял нас. Поэтому состояние, когда человек находится в желании получать, чтобы раскрыть... Просить о раскрытии, если бы он раскрылся, это просто бы уничтожило бы нас очень просто. По противоположности свойств. Все дело творения, нисхождения его сверху вниз, все, что мы проходим здесь, когда поднимаемся снизу вверх, это чтобы мы могли противостоять свету и быть во весь рост, как уровень света.
Если Творец дает ему некое свечение свыше, тогда желание получается, склоняется, и человек отменяет себя, будто свеча перед факелом. И тогда нет у него уже возможности приложить усилия. Ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, как вол под ярьмо и осел под поклажу. Как и сказано, любящие Творца, ненавидьте зло. Что означает, что только из места зла рождается любовь к Творцу. То есть в той мере, в которой у него есть ненависть ко злу, видя, насколько его эгоизм мешает ему достичь цели, в той же мере он нуждается и в любви к Творцу. И поэтому нечего человеку сетовать на то, что вынужден работать над своим желанием получать, в том, что мешает оно ему работе. А человек должен верить, что это свыше указывают его желанию получать, создавать ему помехи для работы.
Еще раз.
Человек должен верить, что то, что желание получать мешает его работе, приходит к нему свыше. Потому что свыше дается ему работа, сила раскрытия, желание получать, потому что именно когда желание получать пробуждается, появляется место для работы. И чтобы у человека была более тесная связь с Творцом, чтобы помог превратить его желание получать в намерение ради отдачи. И человек должен верить, что этим он доставляет наслаждение Творцу, когда он просит, когда он молится ему для того, чтобы приблизил его к подобию свойств. И это свойство отмены желания получать, чтобы было оно ради отдачи. И об этом и говорит Творец: «Победили меня, сыны мои». То есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вам вместо него желание отдавать.
Вспоминаю, что когда-то мне помочь эти вещи, немножко приблизить их, помогло то, что я учил это в третьем лице. Что это значит? Что я не думал о себе, о том, чтобы копаться в себе, потому что тут примешан эгоизм, желание получать, ощущение плохо, хорошо, может быть, тщеславие, властолюбие. Я думал так, что есть тут какие-то такие каббалисты, такие странные, у них такая психология, так они относятся к жизни. В третьем лице так. Я помню, что как раз такое отношение дифферентное, как сказать, независимое, как бы, что я не примешан к этому, помогло мне больше понять, почувствовать. Имеется в виду разделить это на этапы, ступени, как это сделать, так делать, что это не о тебе. Мы не понимаем, насколько мы действуем только из нашего желания получать. Мысли наши, они тоже только следуют за желанием. Поэтому это было так в свое время помогало мне. Может быть, вы тоже попробуете. Мы все больше и больше входим в практическую работу. Так я каждый раз даю такие советы. Попробуйте. Это не то, что обязательно делать, нигде не написано, а я так... попробовал тогда, это из моего личного опыта я рассказываю вам. Это помогает для выяснения, очень помогает быть нейтральным по отношению к тому, что ты выясняешь. А потом, где это во мне, где я, это уже проблема. Ты сразу начинаешь чувствовать, что часть картины ты хочешь внутрь себя взять, а часть нет. Это как эгоизм, желание получать, начинает ощущение такое, другое, как начинается сразу портить нам, начинает картину. Вопросы? Да.
В тот
момент, когда каббалист чувствует плохо, ему не дается оправдать Творца, увидеть, что это приходит от... Нет никого, кроме него. Как он все-таки определяет, что это приходит от него?
Если он не может оправдать Творца, тогда он должен попросить силы, чтобы оправдать Творца. И после того, как он оправдывает за то, что получил что-то плохое, он должен поработать над тем, чтобы молиться Творцу, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, уже после того, как оправдал, что зло приходит к нему. Как приподняться над злом и почувствовать его как хорошее? Как действовать, чтобы зло, которое раскрывалось, раскрывалось относительно только его эго, а он был бы выше, строил бы то, что мы называем экран и отраженный свет? То есть каждый раз у него работа связываться с Творцом и получать от него силы. И эти силы приходят и строят в нем клей. Конечно, он не в одиночку это делает, он должен быть как-то связан с группой, через учителя, как ступени, о которых мы учили. Вчера мы тоже говорили об этом, мера аннулирования себя перед группой, перед учителем, и тогда через них получает свет, возвращающий к источнику. Как и вы, когда вы разъезжаетесь по группам, вы потом слышите, что они воодушевляются вами, чем больше, чем любым другим внешним инструктором. Почему? Потому что все-таки приходит к ним какое-то свечение. Только так это действует.
Нужно ли быть в принижении себя относительно всего, что раскрывается в желании получать? Обо всем нужно определять, что это нет никого, кроме него?
Я в начале своего объяснения сегодня сказал, что здесь нужно поделить материальное и духовное. Царь Давид 40 лет воевал, 40 лет войн. Ну, 40 — это соответствует уровню бину. Мы понимаем, что это духовное понятие, но в то же время это было и в материальном. И материальное тоже. То есть наша проблема в том, как мы связываем материальное с духовным. Как мы обустраиваем все это вместе. Должен ли я точно так же так-то и так-то действовать в материальном, и так-то в духовном? И на каких этапах, на каких уровнях? И насколько мои действия в духовном должны быть подобными моему поведению в материальном? И наоборот, подобие из духовного в материальное, из материальное в духовное, и, может, в каком-то процентном соотношении должно быть, может, некое подобие. Обо всем этом мы еще будем говорить. Пока это вас только все запутает. Сейчас мы говорим только об одной точке. Приходит зло, и как из этого зла можно выстроить отношение к Творцу, как добрый, несущий добро. И не для того, чтобы убрал зло, мы к нему обращаемся, так как это дело принято в народе. Нет, у нас противоположная работа. Я не обращаюсь для зла, чтобы было хорошо. Потому что если зло почувствуется хорошо, это будет, значит, означать, что я получаю его ради получения, а я полностью разбитая клей в своем эго, я почувствую себя хорошо. Но в моем эго, пусть оно чувствуется зло, но над эго я хочу подняться и принять решение, что это добро, чтобы эго страдало, а я, не знаю, где-то там мой разум наслаждался. Наслаждался от того, что есть отношение, правильное отношение к Творцу. Откуда оно правильное? От того, что оно не зависит от моего пуза. Ну, так. Можно так отметить.
То есть этот выход из желания получать, чтобы определить, что это хорошо. Что я беру от группы к этому, и какова моя работа в этом отношении? Чтобы определить, нет никого, кроме него, по поводу зла, по поводу плохого ощущения, которое я чувствую.
Ты относишься к группе, как бы ты хотел относиться к Творцу, потому что группа — это всего лишь кли, а свет — это, а Творец — это свет, который раскрывается в этом кли. Да.
Но есть плохое ощущение. Действительно, тебе самому ты не можешь так относиться к этому, что все хорошо.
То есть проблема, чтобы отличить зло, которое я чувствую, и между источником, из которого приходит свет и светит мне в мое желание получать, и тогда из своего желания получать я чувствую противоположность свету, и это ощущается во мне как зло. Ну, и тогда что я делаю? Светит свет. Абсолютное добро. В нем просто абстрактное изобилие, включающее в себя все. И источник света, источник изобилия, называется Творцом. Свет светит на мое эгоистическое желание. Желание получать ощущает от этого, ну, согласно тому, сколько приходит к нему света от высшего парцуфа, потому что все проходит через особые фильтры. Уровни свет приходит в мое желание получать ради получения, и я чувствую, что что-то не то, что-то нехорошо, плохо себя ощущаю. Если я ощущаю хорошую жизнь, означает, что Творец вообще не хочет, чтобы я к Нему обращался. Он не посылает мне никаких призывов. Как только свет ко мне приходит и светит на некое желание, на мое желание получать, и пробуждает в нем самые разные неприятные ощущения, у меня появляются одни проблемы, вторые, третьи. Как правило, проблемы более духовные, чем материальные. Извините. И тогда мой вопрос, как я реагирую на это? Да? Так мы говорили, я должен отреагировать так, что кроме отделения, как сказать, разделения? Отделение. Я разделяю источник света и мое ощущение, и мое желание получать, а смотрю на это со стороны, как бы объективно, независимо. Будто бы это не во мне. Как, откуда я могу взять такое разумение и силу это увидеть? Только поддержка окружения. Если окружение понимает, что все находятся в подобной работе, и все должны получать подобное отношение к тому, что происходит с каждым из нас и со всеми вместе, тогда мы становимся как герои, которые выходят на бой. И тогда, что бы ни произошло с любым и со всеми вместе, как группой или организацией, мы получаем это как пришедшее от «нет никого, кроме него», и только в виде, как от доброго несущего добро. А мы видим в этом отношении Творца, где сейчас находится зло в нас, которое мы должны исправить. И что исправить? Как исправить? Исправить нашим отношением к Творцу. Само по себе зло мы не исправляем. Мы приподнимаемся над злом и затем превращаем его в ради отдачи, пользуясь этим минусом как плюсом. И тогда будет называться группа каббалистов. Тогда это люди, занимающиеся духовной работой, воинство. То есть, прежде всего, это взаимная поддержка в том, что мы так должны принимать все, что проявляется. Понятно? Понятно. Это первая точка. Если не будет такой поддержки со стороны окружения, человек не сможет принять плохое, как бы, отношение со стороны Творца, как приглашение к приближению. Он не сможет. И поэтому вся работа начинается при условии, когда есть поручительство. Арвут — это условие для получения Торы. Если мы достигли этого, и человек понимает, что то, что он получил, это призыв приблизиться, изменить свое отношение к Творцу с плохого на хорошее, и вообще к Творцу, а не к конкретному случаю, когда будто бы кто-то что-то ему делает плохо, ведь нет никого, кроме него. Тогда проблема может уже решиться на втором этапе. Как я собираю все свои ощущения, все свое понимание в обращении к Творцу, чтобы это стало молитвой, и не помоги мне стереть зло, а приподняться над злом. И приподняться над злом не потому, что я не хочу чувствовать зло, а потому, что я не хочу злословить о Творце, о том, что будто бы Он послал мне зло. Он послал мне добро. Но как я могу говорить о том, что Он посылает мне добро, если я ощущаю себя плохо? Тогда я прошу от Него, отдающих килим. Я не знаю, что это такое, но я хочу почувствовать, что то, что Он мне дает добро, почувствовать хорошим так же, как Он это чувствует. Почему? Потому что я хочу говорить о Нем хорошо. И не то, что мое «я», мое эго почувствовало бы себя хорошо, и тогда бы я о нем хорошо говорил. Как ребенок, ему дают подарок, мама, папа хорошие. Ему делают укол, если, не дай бог, он болеет, мама, папа плохие. Я не хочу быть таким, я хочу быть выше этого. И поэтому мы просим, мы поднимаемся постепенно, мы как бы очищаем, выделяем нашу просьбу, придаем ей форму правильную. И когда она принимает правильную форму, наша просьба, и проходит через группу, через учителя, и правильно направлено, мы получаем ответ. Мы получаем ответ. И этот ответ, как правило, тоже ощущается во всех. Не так, в той форме, как тот, кто задействовал эту молитву, потому что молящийся за товарища удостаивается прежде. Тут есть еще много нюансов. Но из-за того, что все включаются в подготовку, в том, как получить этот плохой, перевернуть этот плохой призыв в хороший, то все почувствуют, даже в каждой в своей частной работе почувствуют, что это его поднимает. И это реальная работа, которую мы должны начать выполнять на деле, в жизни и по тем состояниям, которые мы проходим. Я вижу, что это приближается, и мы должны так действовать. И еще раз, не забывать, я дал один совет. Здесь есть, если мы начинаем сортировать и смотреть вещи в отношении к себе, то мы сотрем половину, потому что инстинктивно я не желаю их чувствовать, не хочу быть в связи с ними. И я даже не буду знать, что я не беру их в расчет. Поэтому мы должны смотреть на это как бы со стороны, в третьем лице. Да.
Ну-ну-ну, Аркадий.
Аркадий.
В последнее
время, главным образом, на мероприятиях по распространению, если я делаю что-то снаружи, я чувствую, что мне не удается или удается, я чувствую, что эго мое очень страдает. Именно когда я добиваюсь успеха, я не чувствую, что это успех, которого я достиг, благодаря еще людям. Другим, как мне преодолеть это страдание?
Какое страдание? Что ты добился успеха, но ты не наслаждаешься?
Нет. Как мне почувствовать хорошо в том, что я распространяю? Потому что я не чувствую хорошо, я чувствую, что я достигаю это через эго, не через объединение с чем-либо.
Но ни в коем случае не начинай портить свои выступления.
Нет, я, скажем, в последнее время писал песню, которая добилась большого успеха, но в моем ощущении я не почувствовал, несмотря на то, что она должна была распространять, и все. Это вызвало у меня большее страдание, чем наслаждение.
Нет. Здесь все проще.
Поскольку война снаружи с людьми такая болезненная, что как бы никто тут не может понять, с какими людьми я там имею дело. И на самом деле все это переживание по распространению становится страданием.
Что ты хочешь добиться хорошей песни?
Я хочу достичь в нашей песне.
Чтобы
чем больше, можно больше людей захотели бы интересоваться этой наукой.
Подсоединиться.
Соединиться, прийти к нам.
Приблизиться, начать учиться к Творцу, быть вместе. Ну, так какие проблемы? Ты должен наслаждаться от того, что ты привлек их к объединению.
Проблема, что нельзя достичь никакого материального результата без эго, как это воспринимается снаружи.
Ну, это эго, да. Ну, так что?
Это больно. Последний раз я болел от этого.
Нет, это неправильно. Это называется работа лолишма. Когда ты даешь своему ослу то, что необходимо, только чтобы он тащил тебя в правильном направлении. Чтобы ты мог бы и осла своего тоже наполнить речениями Торы. Подожди, это еще будет.
Как это объяснить? Я говорю, что в моей мысли можно ли делать внешнюю работу по распространению и на самом деле немножко обуздать эго, потому что эго снаружи, ты волнуешься, у тебя пульс такой бум-бум-бум. У тебя эго работает на гораздо более высоком уровне, чем здесь эго, например.
Тебе недостает только добавить, что этим ты понимаешь, этим ты несешь наслаждение Творцу.
В реальном времени ты забываешь, потому что война такая, что...
Хорошо, потом. Потом раз за разом ты увидишь, что где-то внутри у тебя будет намерение постоянно, что я делаю ради объединения, ради раскрытия Творца, для того, чтобы насладить его. А снаружи ты облачаешь это в самые разные другие формы. Это придет. Но не надо стирать желание получать. Не надо забирать у эго все силы. Наоборот, ты видишь, что здесь происходит? Творец посылает все большие беды, все большие испытания.
В моем переживании желание получать просто приводит к болезни.
Болезни происходят из-за наших неправильных намерений. Желание получать действует правильно. Ты не можешь от животного ничего потребовать. Намерения животного, намерения свыше, они испорчены. Мы не должны уничтожать желание получать. Мы должны изменить намерение над ним. Так дай ему наслаждаться. Дай ему наслаждаться. Поэтому я говорю, только добавлять ощущение, усилие, понимание, какое-то намерение в том, что я делаю это, кроме того, что я привлекаю аудиторию, и колоссальную аудиторию, здесь никого нет подобных тебе, кто бы это мог сделать, я этим еще и наслаждаю Творца. Тут, кроме этого, нет ни в чем недостачи. Ладно.
Ну, ты шаль.
Ну, давай, спрашивай.
Если есть обратная проблема, не то, что получаю зло, только получаю добро, это еще больше злит, потому что Творец как бы ставит человека в желание получать между плотом и пряником, и он тогда дает ему пряник, вдруг тебя обнимает твой враг, допустим.
Он учит тебя научиться его благодарить. А если ты оттолкнешь это, то это твоя гордыня. В том, что ты не хочешь себя склонить. Мне не нужно.
Так что же делать? Как можно сказать, что Творец добрый, творящий добро?
Что делать? Взгляни в зеркало и посмотри, что делать. Делаем? Я сказал, что делаем. Нужно поблагодарить. Такую благодарность, такую большую благодарность, чтобы она была больше, чем бы ты ощущал добро. Попробуй поблагодарить в несколько раз больше, чем то добро, которое ты ощутил. И посмотришь. Мы будет еще приблизимся к подобным вещам, пока это вас немного путает.
Так в чем конкретно работа старика?
Работа старика — искать место работы. Я ищу проблемы. Я ищу место. Места. Проблема имеется в виду те места, которые во мне все еще существуют, в которых я все еще не слит с Творцом, и над которыми я мог бы определить свое отношение к Творцу как к доброму несущему добро, несмотря на ощущение эго. Это то, что ищет старик. Это называется, что я пробуждаю зарю.
Когда ему плохо, когда ему хорошо, или то и другое, когда он производит эту работу?
Когда ему плохо, у него есть работа. Когда ему хорошо, у него есть работа. Если не то, не то, тогда он тут же должен искать.
Это непонятно.
Ребята, вы должны работать, ну непонятно. Если я скажу что-то, ничего не поменяется. Когда тебе плохо, тебе ясно, как, что делать? Когда тебе хорошо, вот я ему сейчас сказал тоже, что делать. А когда между тем и тем, ты должен быть как старик. И даже в то время, и когда хорошо, и когда плохо, это уже потом. Человек углубляется еще больше, но это уже находясь в работе.
Как построить в себе правильную потребность в желании отдавать?
Зе магия бемежих.
Это приходит со временем, когда человек приподнимается к работе. Много действий надо сделать. Ты спрашиваешь, как некий метаболизм в нашем теле, когда происходит обмен веществ. Это все проходит само. Мы должны заботиться только о намерении, о правильном отношении к Творцу над всем происходящим в нашей жизни. В этих миллионах действий, которые проходят с нами каждую секунду, мы не отдаем отчета о них, мы не управляем ими. А в общем, общее намерение исправляет келим. А затем мы могли бы спросить, но все-таки есть миллионы проявлений желания получать, когда каждое мгновение во мне они пробуждаются. И я даю им отчет, не даю. Если не даю отчет, так почему это исправляется? А где здесь тот хлеб стыда, а где стыд, где исправление, полное исправление? Это только вопросы. Я не могу на них ответить. Это все понятие ступеней. Неживое, растительное, животное, говорящее. Если мы работаем, выполняем работу в нашем намерении, мы этим исправляем самые низкие ступени, более низкие ступени. Ну, в абсолютной, тотальной, полной форме. Даже если мы и не заботимся о них. Это все понятие ступеней. Это как он говорит нам в предисловии, в Птихе. У неодушевленного растительного животного нет никакой свободы выбора, а поднимаются и спускаются они вместе с человеком. И поэтому каббалисты выводят из всего мироздания, выносят только ту часть, которая реально относится к клипат нога, с которой мы должны работать. А все остальное... Но они не хотят нас запутать, они нам не передают. Да. Шаббат шалом. Почему есть ощущение, что по мере того, как человек все больше входит в науку Каббала и больше учится, у него увеличиваются проблемы и в семье, и с партнерами, и на работе. И чем больше мы соскребаем сердце, то проблемы становятся больше. Да просто на работе, то, чего не было раньше, вдруг набираются проблемы. Даже с друзьями, с домочадцами. Как это все вдруг появляется, то, чего раньше не было? Ведь человек как бы... Он об этом больше думает, он старается выяснить с собой все это увеличивающееся.
Человек становится более чувствительным. Я не думаю, что проблемы больше, чем были раньше. Если бы ты померил их каким-нибудь объективным мерилом, так независимым. А поскольку ты становишься более чувствителен ко всем этим вещам, на духовном уровне, на материальном уровне, во много раз ты начинаешь входить в большее разрешение. До этого ты вообще не различал их своим зрением. Не различал миллиметр, два миллиметра, три миллиметра. Я видел в дециметрах или... метров. А миллиметры не видел. Сейчас я вижу, начинает у меня быть проблема. Если сейчас ты начнешь видеть микробов каких-нибудь, ты увидишь свой организм целиком покрытый несколькими слоями разных зверюшек. И они тут ползают, что делают, не знаю, ты с ума сойдешь. И это правда. Но ты не видишь, и слава Богу, я чистенький. Все зависит от от разрешения, как сказать, различительной способности. Поэтому но это тяжело, потому что мы переходим из одного состояния в другое, это как бы мы остаемся то же самое. Мы не можем померить эти вещи с прошлого состояния до нынешнего состояния. Вот так, понимаешь, но вместе с тем человек продвигается. Смотри, 100 лет назад люди жили до 50 лет. До 50 лет, 200 лет назад, до 40 в среднем. Сегодня это в два раза больше. То есть откуда это пришло? Это приходит от того, что мы раскрываем гораздо больше болезней, гораздо больше причин разных проблем. Больше проблем, то есть мы видим, чувствуем, сколько известно, было известно болезней по отношению с тем, как сегодня. Но мы вместе с тем знаем, как преодолевать их. И когда мы видим много проблем, и, соответственно, этому строим много как бы лекарств. Ну, лекарство, любое средство, которое помогает, называется лекарство. Благодаря этому мы продолжаем жить до 80-90 даже. Это уже ничего особенного по отношению к 40 годам, то, что было раньше. Но это дается нам именно из того, что мы раскрыли гораздо больше проблем, бед. До этого мы не раскрывали. Человек умер, умер. А сегодня мы обнаруживаем то же самое в нашей духовной работе и в тех вещах, которые раскрываются у тебя в материальном смысле. Я знаю это, понимаю, знаю по себе. Зависит от того, как ты это принимаешь. В тот момент, когда ты начинаешь видеть в этом игру Творца с тобой, для того, чтобы пробуждать тебя в отношении к нему, Творец, он очень ревнив.
Он
очень ревнив, он хочет, чтобы ты думал только о нем. Все. Это хуже жены, которая хочет так на меня смотреть, на меня? Нет. Он хочет, чтобы так... Ну, это пример правильный. Правильный пример. Хочу, чтобы сердце твое было предано ему, и разум вообще ты весь. И поэтому он, если он уже выбрал тебя, он не оставит. Все время тебе нудит, чтобы ты обращался к нему. Когда ты забываешь, раз, посылает тебе какое-то пробуждение, какую-то проблему. Ты должен на это обратиться к нему, сказать большое спасибо, я тут. Чего смеешься? Да-да. И так всякий раз. Если ты хочешь быть как старик, который ищет связь с Творцом, причину, тем более.
Ну, половина уже есть. Если я правильно услышал, первое условие, необходимое, чтобы мы умели правильно отреагировать на любые состояния, это то, что мы должны быть в поручительстве.
Первое условие решения всех проблем в нашей связи с Творцом — это в поручительстве, потому что наша связь с Творцом, с нашей стороны, мы можем определить только через группу, учителя и тогда Творца. Да. Поэтому поручительство, как моя связь с группой, — это необходимое условие.
Если окружение позаботится о правильной реакции на любые действия, тогда есть шанс, чтобы я правильно отреагировал. Как сейчас сфокусироваться на построении поручительства? Как действительно первое правило? Если мы это не построим, то мы никогда не сможем правильно работать с Творцом.
Поручительство — это правильная групповая связь на каждой ступени лестницы, отсюда до окончательного исправления. И оттуда и дальше тоже, потому что это одно кли. Это связь. Поручительство у нас выражается в том, что мы якобы стремимся быть вместе, якобы хотим быть вместе. Но потом прочистство становится тем клеем, который... в котором мы находимся, и с помощью которого мы прилепляемся. Поручительство — это, по сути дела, та наша готовность пребывать в высшем свете, во взаимной отдаче. Но что тут такое? Я не понимаю, в чем вопрос. Без поручительства, без того, что мы стремимся быть соединенными, как можем уподобляться Творцу, как можем определять какое-то намерение и личное, и общее?
Я спрашиваю, что означает сфокусироваться на поручительстве, чтобы я сконцентрировался на построении рвота.
Потому что я не могу получить никакое правильное намерение, решение, мнение, если я не буду получать подсветку через группу, если я не нахожусь в группе. Если я не нахожусь внутри группы, если я не... пребываю в ней, просто растворяюсь там, да? Мои обращения, мои намерения неправильные. Что?
Не почему нужно, а что означает, что я реально всеми своими действиями просто строю этот блок, понимаю, что этого блока мне не достает, и я понимаю, что до сих пор я его не построил.
Не построил, так построй. Построй, мне нечего добавить. Нечего добавить. Я уже не могу говорить об этом, хватит. Миллион слов, ни одного действия. Потому что вы все еще не получили достаточно ударов, чтобы почувствовать, что без этого вы не продвинетесь. То есть слова вы слышите, как раз идея неплохая, тут есть рациональная логика, это правильно, мы были одно, разбились, сейчас мы части, правильно, надо соединиться снова, чтобы увидеть правильную картину, то есть Творца, он не раскрывается в одной части, а лишь в связи и так далее, все правильно и хорошо, ну и... и ничего не делают. В тот момент, когда вы отсюда уходите, каждый отдельно, я это понимаю, но надо производить какие-то усилия внутренние у каждого. А как? И говорят, человек да поможет другу, чтобы каждый напоминал другому, что все находятся в какой-то взаимной заботе, чтобы я почувствовал тем самым, что я как в спецназе каком-то, что я... просто изменяю другим. Это обязано быть, такое чувство. Тут есть женская часть, которая должна поддерживать это, как написано во время выхода из Египта, принятие поручительства, что без этого не получили бы, что женщины давили на них. Где женщины, которые нам напоминают об этом, что мы работаем над этим? Их тоже нет. Так чего вы хотите? Еще раз поговорить, еще раз вопросы, мне нечего ответить. Просто, да.
Я бы хотел спросить о совете, который вы дали после того, как мы прошли статью. Как смотреть со стороны? Будто это происходит не со мной, а с кем-то другим. Как видеть это в третьем лице?
Ну так это правильно говорить, да?
Да-да. Ну, как бы это не укладывается с остальной работой.
Всегда хорошо так смотреть на все, что я знаю, что мое эго путает меня. Если я смотрю эгоистически на мир, я сразу выстраиваю ее, согласно тому, что хорошо мне. Мне имеется в виду мое эго. Я не хочу, чтобы так это было. Я хочу видеть все объективно. Как мне смотреть на это объективно? Если я совершенно увожу это от себя, я вижу это в третьем лице, что это происходит там, где-то там с каким-то... человеком... Представь себе человека, так силуэт такой, которого нет никакой формы, ничего. И все. Здесь он получает так от Творца, здесь от группы, здесь от окружения, здесь от себя. Начни выяснять те вещи на нем. Вот, на образе на этом. А потом увидишь, где ты, где он находится. Можешь ли ты себя отождествить с ним или нет. Увидишь, насколько сразу твое эго поворачивает все что угодно в каком-то направлении. Как ему хорошо. В тот момент, когда ты начинаешь приближаться к этому образу, который ты построил, как что-то, что не связано с тобой. А как науку так построил, ты так это научным образом совершенно не связано с тобой. Ты начнешь видеть, как ты приближаешься, и сразу ты увидишь, как тут и там разные твои ощущения начинают уже немножко пригибаться. Это больше становится меньше, это так поворачивается, так разные вещи, разные расчеты. Так ты научишься, как твое эго работает с тобой. Это очень интересно. Как мы искажаем истинную форму. Это тоже не совсем истина. Это помогает тебе потом, если из твоего эго ты сейчас работал бы против этого искажения, которое делает эго, ты бы сразу раскрыл Творца. В этом образе ты бы сразу раскрыл Творца, если бы ты присоединил к нему свое эго. Ясно? Не очень. Подумайте. Это вещи логические. Как это? Если все твое искажение, которое сейчас у тебя есть, ты присоединил бы к объективности, как это есть. Все? И ты исправил этот уровень, меру этого раскрытия эго? Да. Подними руку. Чтобы они...
На самом деле, я думаю, что мое эго в каждое данное мгновение действует в преувеличенном виде, мне так кажется. Вообще, то, что я задаю этим вопросом, это тоже из-за эго.
Да, даже во время вопроса.
Все эго, все, что бы я ни делал, это эго. И у меня практический вопрос.
Самое большое эго, которое ты встаешь и говоришь, ребята, я люблю вас, лохай.
Все, что бы я ни делал,
эго. Наслаждение. Я готов ради вас.
Да, мне тоже достаточно противно. Но я бы хотел задать практический вопрос. У меня есть ресторан. И я, как правило, веду себя в этом ресторане, собираю все остатки еды и кормлю кошек. А кошки, по идее, они... То есть несут, загрязняют ресторан. Это неправильно это делать. Инфекцию несут себе. То есть что я делаю по теории? Не то. То есть какая разница? Все, о чем мы здесь говорим, это поручительство, это...
Ты пробуждаешь свет, возвращающий к источнику, который противостоит тебе. В этом весь фокус. У меня есть возможность делать действия, которые в конечном счете против меня, которая придет и изменит меня. Это то, что я там делаю. А привести в действие этот свет, возвращающий к источнику, я способен, несмотря на то, что действует против меня, если мне было бы понятно, что это такое, я бы этого не делал. Но я тут подкуплен. Я могу обманывать себя, путать себя и действительно вызывать его действия на себя. А он делает мне просто инверсию.
Есть разница, если я помогаю кому-то. И как я могу сделать это по-другому?
Я не понимаю, какая связь между этим и то, что ты кормишь этих котов.
Да нет, просто я привел пример с этими кошками.
Что за пример? Что ты кормишь эго?
Ну, так что? Ну да, только эго.
Если тем, что ты кормишь эго, ты пробуждаешь... Дело хочет спросить, может, так. Почему из материальных действий, которые мы выполняем с помощью нашего эго, в нашем эгоистическом желании получать, мы приводим в действие систему, которая исправляет нас и приводит нас к отдаче, к альтруизму, к любви к ближнему. Как может быть, чтобы была связь между материальными действиями этими, эгоистическими, и приведением в действие святой системы, которая изменяет нас? Это называется, механизм этот называется Тора. Механизм называется Тора. Что это значит? Что называется Тора? Что дали тебе, привели к тебе какого-то человека, который обучает тебя разным материальным, эгоистическим действиям. Но если ты производишь их в присутствии этого человека, работая в группе, хотя группа вся тоже в эгоизме, но здесь учитель, почему он называется указывающим путь? Потому что он превращает все эти вещи, которые вы собираете и делаете, как воспитательница в детском саду, он изменяет их уже на состояние, когда он может поднять это на более высокий уровень и перевернуть, изменить ваши маны, ваши эгоистические просьбы на правильные. Вы в этом не можете участвовать, иначе как эгоистически. Но достаточно того, что вы делаете, если вы соблюдаете то, что он говорит. По отношению к нему вы должны быть зависеть эгоистически. Очень просто. То, что он говорит, делаете. Как с воспитательницей. Что происходит? Ты слышишь, воспитательница говорит, сейчас мы споем песенку о, не знаю, там о солнышке, об этом. И ты смотришь на нее и поешь. И скажи мне, и таким образом ты растешь, становишься умнее. Там это действует напрямую. А здесь это действует наоборот. Потому что есть инверсия, которая проходит от того, как вы хотите эгоистически продвигаться через парцуф, высший механизм, который приводит вас в соответствие с Творцом, с высшим высшего. Так это работает. Вы не... Конечно, в этом не можете ничего решить. А тут должно быть преклонение, принижение себя. И все. Нет тут никакой возможности понять это пока что. Мы это учили вчера, позавчера, не помню. То есть ты, если вопрос, как наши эгоистические просьбы вызывают свет, возвращающий к источнику. Они не находятся в соответствии. Нет. А над нами находятся ступени, парцуфы, большие парцуфы наших учителей, Рабаши, Барасалама и так далее, и так далее. До Адама Ришона. И так это каждый из них действует таким образом.
Мы
перейдем к чему-то другому или что будем делать? Мы до 8 или 8:30 до 8. У нас есть почти 2 часа еще. Молитва многих — это много? Ладно, дадим задать вопрос. Да, паренек. У него там есть микрофон.
Мы говорили раньше, что мы не понимаем желания получать.
Все участвуем в вопросах и ответах.
Мы говорили прежде, что мы не отменяем желание получать, мы только приподнимаемся над ним. И кажется, что я привлекаю свет, который меняет только мое намерение, действуя на желание. И тогда любое мое желание будет реализовано в конце концов с правильным намерением.
Да.
То есть я делаю действия в группе, в распространении, привлекаю свет, и совсем в другом механизме свет меняет мое желание.
Да. Не желание, а намерение.
Спасибо.
Да, Эфрем. Что мы по поводу выяснений? В последнее время я часто спрашиваю себя. То есть я встал на этот путь действительно из очень четкого для меня ощущения, что этот мир идет в нехорошем направлении.
Ты в конце концов начал видеть.
Когда я увидел вас по телевизору,
а до тех пор ты думал, что с миром все нормально?
Я вернул это вам просто.
Ну, олигарх, я же знаю.
У вас нет понятия, как это перевернулось сейчас. Сейчас как раз наоборот. Сейчас я вижу, допустим, я сейчас спрашиваю, задаю себе вопрос. Утренний урок для меня очень важен. Я знаю, что действительно вещь, которая направляет меня, дает мне очень много разных понятий. Но я все время думаю сейчас, как я занимаюсь распространением. И когда мы на этой неделе выезжали, допустим, с Ришинской и Хулонской группой, в районе там, в Ришине, я чувствую, как люди все от мала до велика, у них есть потребность в том, что мы транслируем. Какая потребность? Они просто кричат. Вчера у меня, допустим, был разговор там с пионер-вожатым в Хулоне. Он сразу с этим связался, сказал: «Вперед, давай в ближайший вторник сделаем удар по этому». Я, допустим, есть много товарищей в моей группе, это группа для меня просто товарищи все, каждый из них, это действительно просто все львы, и у меня в группе тоже. Но часто я вижу, много времени уходит на разные, один другому, допустим, по WhatsApp, разные статьи. Если бы я читал это весь день, я получаю 600 таких месседжей. Если бы я читал бы все это, у меня весь день бы ушел.
Я согласен с тобой на 100%. Я бы разбил бы все эти приборы. Я говорю серьезно. Они не знают, насколько они отстают от того, что они должны были бы делать, что они могли бы делать. Они не знают, какой они несут вред, когда каждый посылает друг другу СМС и всякие глупости. Это несерьезно. Это какая-то игра недоразвитых детей. То, что я вижу, и с этим ничего не поделать. Когда каждый хочет сказать «Лехай!» и всех путает. Он не дает товарищу сосредоточиться на том, что необходимо. Он думает, что этим он его пробуждает. Он подавляет ему его разум. И еще каждый в этом отличается. Насколько он разослал миллионы смс-ов тысячам людей и думает, что этим сделал что-то хорошее. Я вижу в этом большой вред. Человек, который на самом деле сосредотачивается на внешнем действии, главным образом с внутренним намерением, должен быть без помех. Каббалисты не просто так закрывались в каких-то уголках, на чем-то сосредотачивались и сами должны были думать о том, что они делают. Немножечко каких-то пробуждающих отрывков перед распространением, перед каким-то действием, мероприятием, и все. А все, что остальное делается, это просто сумасшествие. Это какая-то общая глупость и непонимание того, что нужно делать. Это противоположно духовному. Но у меня нет на это сил. Нет сил. Люди, которые иногда мне посылают такие мейлы, но смс я вообще не получаю. Я даже не знаю, как их читать. Там не пользуюсь своим телефоном, только позвонить некоторым людям. Те, кто мне посылают подобные вещи, я сразу фильтрую их, чтобы больше никогда ничего от них не получать. Я ненавижу это. Как можно работать во внутренней работе, если с такой волной глупости, который каждый вытаскивает это из себя. Невозможно. И сколько можно об этом говорить? И они не понимают, что означает. Это говорит только о непонимании тонкости в духовной работе. Что, нужно только паровозики делать? Не надо сесть и немножко подумать, и внутри обсудить, углубиться. У тебя есть много времени в течение дня, когда ты можешь сосредоточиться. Почему ты насилуешь других?
Я благодарю вас за это объяснение. Это очень важный инструмент. Я, например, часто у меня такое бывает состояние, что после СМС, которое я получил, я вдруг начинаю видеть, что я действительно пропустил что-то очень важное, что кто-то хотел мне передать. Но из этого потопа я хотел бы направить это.
Ты ничего не потеряешь, поверь мне. Закроешь свой телефон, от кого ты это получаешь?
Мне сегодня, чтобы не сгладить, есть много групп, все, каждый посылает мне эти месседжи, что-то ужасное.
Мне ничего не посылают. Если кто-то будет посылать, пусть знает, что этим я прекращаю с ним связь. Я его забаню, он мне не сможет ничего больше посылать.
Я бы хотел от вас инструкции, чтобы все это услышали, что правильно делать по поводу этих месседжей, что все же посылать, или вообще не пользоваться этим.
Я не знаю. Иногда мне присылают письмо о том, что что-то происходит в какой-то семье. Для этого есть комиссия, зачем это мне посылают? Если я вижу, что это что-то серьезное, я делаю... Форвард той самой комиссии. Если я не знаю вообще, я стираю. Я не отвечаю. С какой стати мне посылают, что я? На все я должен отвечать, что я? Стена плача, с которой ты с записочками и проблемами. Я вообще не хочу получать никаких писем, если на самом деле что-то происходит серьезное. Что необходимо мое вмешательство. И то есть группа, которая называется «Духовная дирекция». Посылайте Муши, он один из них. Да. Муши, Мари, Кавио, Гилат, Сенька и Орен. Посылайте им, может, у них есть особый мейл, духовная дирекция, общих, не знаю. Мне не нужно ни одного письма от вас, только если, не дай Бог, какие-то катастрофы. А кроме этого я не хочу. Если что-то на самом деле происходит такое.
Писарь, мне позвольте еще вопрос.
Я получаю всякое. Кто-то кого-то побил. Ну, побей его обратно. Дай ему сдачи. Иди в полицию. Чем я могу помочь? Я не хочу вмешиваться в это вообще. Ну, тому подобное. Я не адрес для этого. Если кто-то еще не понял, так знайте сейчас. Вы должны решить создать механизм, как вы занимаетесь и заботитесь обо всем. И все. И тоже... Без преувеличений, так нормально. А посылать смс, я не знаю, сколько вы получаете. Я получаю 2-3 в день. И то не хочу их получать. Какая польза от них? Есть статья, есть отрывки, есть у нас статья дня, то, что мы называем. Это да. Но еще, и еще, и еще. Это несерьезно. Просто несерьезно. Это не называется поручительство. Ну, начали вопросы. Я на эту тему не хочу больше говорить. Не хочу. Должен быть какой-то человек или несколько человек, ответственные на протяжении дня, и, допустим, они рассылают всем отрывок подготовки к уроку. Посылается всем? Хорошо. Может, еще что-то с урока, какие-то отрывки, то, что мы прошли в тот день с утра, тоже рассылают? Дневная идеология, которая следует с урока и рассылается всем. Хорошо, достаточно, все. Не нужно, чтобы каждый кричал «Хва-ква» из своего болота, где он сидит. Хорошо? Ладно, ребята, перейдем. Сейчас мы перейдем быстренько. Давай, читай молитву многих, и потом перейдем к семинару. А? Время до восьми? А как мы будем делать семинар? На основании чего? На основании молитвы многих или... О том, что сейчас говорили? Я боюсь, что это будет трудновато, потому что тема слишком тонкая. Молитва многих более близка нам. Вперед.